Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Татьяна Владимировна Агеичева, замечательный специалист по истории исторической науки в России, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ. Итак, мы говорили о научных интересах, о политических воззрениях этого человека, о его росте в науке. Ну, конечно, прежде всего, главные дети ученого – это его научные труды. Богословский честно работал, считая, что статья или брошюрка в 50 страниц, ну, это не вполне то, что должен делать настоящий ученый. И у него есть один великий фундаментальный труд, который он делал всю жизнь и не довел до конца. Насколько я понимаю, этот главный труд, он впоследствии переиздавался, и переиздавался впоследствии уже после распада СССР, то есть его вовремя вспомнили этот труд, это Петр I, материалы для биографии.
Да, действительно, к написанию, к подготовке этого труда Богословский приступил еще, ну, строго говоря, до начала Первой мировой войны, уже совсем вкопался в эту тему к 16-му году, причем, поскольку он был занят и как преподаватель, и как педагог, и как ученый, и как научный сотрудник множества русских исторических обществ, в общем, он не успевал делать все и сразу же, и очень сожалел о том, что так получается, а ему хотелось написать биографию-хронику Петра I.
То есть по дням.
По дням, по часам. Причем очень важный здесь сюжет еще вот какой. Ему очень хотелось показать человека, думающего, с личной мотивацией, вот выявить все эти личные субъективные моменты. Здесь, конечно, сказывается влияние тоже времени, скажем, неокантианства, которое распространилось к этому моменту в русской исторической науке. Как бы то ни было, вообще ему хотелось показать историю через деятельность, через мотивацию людей. И вот он хотел воссоздать, скажем так, в этих деталях, мельчайших подробностях, биографию Петра I. Но поскольку вот так много на него навалилось, никак не успевал, должен был жертвовать либо лекциями, либо работой над материалами.
Либо семьей.
Либо семьей.
Счастливая достаточно семья была.
Счастливая.
Супруга, сын.
Да, но все-таки это было не 10, не 8, не 5 детей, как у других историков. Но как бы то ни было, писал много лет эту работу он и не успел завершить ее. Вот к моменту, когда Богословский умер, он дошел до 1700 года.
До начала Северной войны.
Да, до начала Северной войны в биографии Петра. И издана это была работа уже через десятилетия после его смерти. И тоже издавалась, между прочим, несколько лет. С 1940 по, если не ошибаюсь, 47 или 48 год. Это вот первое издание
этого
многотомного труда. Там 6 томов.
Притом, дорогие радиослушатели, пожалуйста, представьте себе ситуацию. Петр I родился в 1672 году, мы отмечаем 350 лет со дня его рождения в этом году, и первые 28 лет жизни Богословский в своем труде отразил. Старался неимоверно, материал набрал Монблан. И вместе с тем не успел приступить к некоторым главным делам зрелого Петра. Петру оставалось жить еще 25 лет с 1700 года, так что перед Богословским лежал океан материала, и представьте себе переживания этого человека, когда он понял, что не успеет все это сделать. Но вместе с тем, вот то, что сделал Богословский, это на века идеальный справочник по юности, молодости Петра и по началу его славных дел.
Так оно и есть, и это фундаментальный труд, который актуален сегодня, который и не утратит еще долго своей актуальности. Поэтому, конечно, даже если бы Богословский только один этот труд, собственно, и создал, он достоин был бы того, чтобы мы о нем говорили и вспоминали сегодня.
Но он, в общем, далеко не единственный этот труд.
Но этот труд не единственный, конечно. Мы же говорим о множестве работ по русскому северу, по самоуправлению. Мы говорим о работах по истории дворянства.
И надо сказать, что есть еще одна знаменитая работа Богословского. Вот уж он не знал, что она сделается знаменитой. Ведь он же автор дневника, довольно подробного и очень, надо сказать, скепсисом умного человека насыщенного.
Но это не исторический труд, это иного рода сочинение. И тоже, к нашему с вами счастью, дневники полностью сегодня изданы. С 1913 года по 1919 год ежедневно.
Вот самое
Богословский
то время...
ежедневно занимался составлением вот этого своего дневника хроники, где расписывал буквально все события, которые он наблюдал, опять же, в режиме хроники, в ежедневном режиме, которые он наблюдал, о которых он слышал. Дневник чрезвычайно любопытен.
Вот он не стеснялся высказываться по поводу политики и высказывался порой достаточно, ну, нельзя сказать крепко, но критично.
Это блестящий источник по биографии ученого. То есть все, о чем он не сказал бы вслух, написано в дневнике, поэтому мировидение, образ мыслей Богословского мы с вами можем по дневникам его восстановить с высочайшей степенью достоверности. Кроме этого, надо сказать, вот кроме дневника, ведь изданы еще целый ряд его таких личных записей, это мемуаристика и переписка. И вот все это вместе...
А с кем он переписывался?
А он переписывался, например, очень подробно с Платоновым.
Но
Сергеем Федоровичем.
Один из патриархов русской науки.
Да, и очень множество там тем всплывало о развитии науки, о состоянии науки. Есть письма Любавскому адресованные, ну, то есть вот этот круг.
Еще один научный, корифей науки того времени.
Да, с Готье. Вот это все круг его общения. Поэтому там очень интересные есть суждения. И, кстати говоря, вот если мы с вами отвлечемся от дневника ненадолго, в переписке и в дневниковых записях, кстати, это тоже есть. Вот есть такие забавные для нас с вами сюжеты, когда в конце века и в начале 20 века ученый-преподаватель рассуждает о том, что в его работе слишком много перегруженности как это называется?
Бюрократической,
слишком много отчетов, планов ненужных. И заниматься наукой, собственно, уже и некогда.
Это как это по-родному звучит для современного преподавателя?
Но для современного преподавателя страдания Богословского, конечно, это мечта. Это мечта.
Он чувствовал, что ему плохо. Мы чувствуем, что с тех пор лучше не стало. Скажем так. Но возвращаемся к дневнику его. Он очень ярко хватает характеры и мысли других людей.
Ну, он в этом смысле блестящий художник, который, ну, такие пейзажи расписывает, что, в общем, текст этот вполне кинематографичен. По тексту можно просто легко снимать едва ли не документальное, а то и такое документально-художественное кино, и это будет очень достоверно и без ошибок.
Да?
И здесь
да.
сочетается и трезвомыслие, и он весь драматизм ситуации передает, и вместе с тем умудряется, ну, такие давать комментарии с таким хорошим чувством юмора о происходящем, что, в общем, как-то и не так страшно становится за тот период, в котором он писал и существовал.
Вот я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, 1913-1919 год. Вот та, можно сказать, осевая эпоха, которая разделила историю России на две части, разделила огненным рубежом. Удивительно, смотришь дневник Богословского, он достаточно чутко откликается на политические новости, но вот за окном пулеметы, трескотня винтовочных выстрелов. Михаил Михайлович сообщает, да, стреляют. я погрузился в книгу Яковлева о засечных чертах. Некоторые вещи, сделанные, в общем, дельно, но подводят, пожалуй, слишком большое цитирование. И вот, скажем так, да, он относится очень живо, и душа его болит за то, что происходит в политике, в общественной сфере, но вот это там происходит, а вот здесь у меня, у ученого, есть своя сфера ответственности, я от нее никогда ни за что отвлекаться не стану.
Но здесь есть еще ряд деталей, о которых надо бы сказать. Во-первых, история для Богословского была инструментом измерения настоящего. И он обращался к истории всегда для того, чтобы найти параллели. Это, кстати, говорит о нем тоже, как о человеке глубоко религиозном. Что было, то и будет. И он всегда в событиях находил эти параллели, сопоставлял. И из найденных параллелей выводил возможные перспективы. И, между прочим, не ошибался в главном. Кроме того, что он вот такие вот параллели в истории выводил, почему еще обращался к истории? У него было такое забавное отношение к происходящему. Ведь Богословский в дневнике вот о чем писал. «Москва – большая провинция, большая провинциальная деревня. Мы знаем, что случилась революция». Но какая именно, что именно там происходит?
И кто теперь главный?
У нас точных знаний нет. Поэтому, вот одна из записей, мы сидели в обществе истории древности российских и слушали очередной научный доклад. Вот. Так что вот это тоже такое отношение с юмором. С юмором здоровым.
Ну, это, можно сказать, такой русский экклезиаст в этом смысле. Суета,
да.
Сует и всяческая суета. Дорогие радиослушатели, я хотел бы отвлечь вас от уютного, ну, почти вот за чашечкой чая рассказа о судьбе спокойного, очень милого, очень профессионального историка, грандиозной музыкой, которая в какой-то степени откликается на ритм эпохи, в которой жил Богословский. Итак, Сергей Сергеевич Прокофьев, отрывок из сюиты «Ромео и Джульетта», «Монтекки» и «Капулетти».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Татьяна Владимировна Агечева, замечательный историк, специалист по истории русской исторической науки, кандидат исторических наук. И мы беседуем о блистательном русском консерваторе первой половины века, выдающимся ученым Михаиле Михайловиче Богословском, профессоре Московского императорского университета и преподаватели Московской духовной академии. Ну вот, только что вы, Татьяна Владимировна, говорили, что в своем дневнике Михаил Михайлович проявлял необыкновенную прозорливость, окунаясь в эпоху прежнюю, он находил слова для современности, достаточно трагически описывая, оценивая то, что происходит на его глазах, порой являл, ну, фантастическое понимание сути происходящего. Вот январь 1917 года он в своем дневнике пишет: «Злобное отношение к государю, имеется в виду Николай II, таково же, какое было когда-то во времена Понтия Пилата, со всех сторон как будто слышится «распни, распни его». И ведь действительно не так много осталось спокойной жизни, предшествующей мученическим терзаниям, которые ожидают Николая I и его семью. Это очень хорошо схвачен, этот нерв эпохи. Распни, распни его, он во всем виноват. Да? А когда наступит октябрь 1917 года, Богословский, относясь крайне пренебрежительно и к Керенскому, и к Ленину, сказал, что ну вот мы видим новую смуту, и в наших глазах есть некая смена позиций в истории самозванцев. Тогда сначала Лжедмитрий I погиб, и уж через некоторое время появился Лжедмитрий II. А у нас Ленин сменил Керенского, как будто один самозванец сверг с престола другого и сел на его место. Ну, не откажешь человеку в трезвомыслии. Насколько я понимаю, эпоха встретила его неласково, а как же еще? Но, в общем, Михаил Михайлович человек достаточно крепкий, энергичный, и он своего положения не потерял.
Да, он продолжал работать, он оставался в Московском университете. Я начинала уже говорить о том, что он увольнялся не по своей воле из Московского университета дважды. Вот первый раз его в дни февральской революции, а именно в марте 1917 года,
как бы сказать, вытурили.
Уволили, да, по требованию тогдашнего министра просвещения Мануйлова, который полагал, что нужно уволить профессоров, принятых в университет после 1905 года и демонстрирующих консервативный образ мысли. Ну вот ненадолго уволен был.
Как бы сказать, либеральная общественность поставила Богословскому и людям вроде него знак качества на лоб.
Но, тем не менее, в этот раз вскоре в университет вернулся. А вот второй раз был уволен, и тоже, между прочим, так сказать, вот не один, а массовое было увольнение, которое произошло в 20-е годы, в начале 20-х годов, даже, может, чуть раньше, всех преподавателей университета Московского и прежде всего исторического факультета на том простом основании, что факультеты упразднили. Исторический факультет упразднили, ситуация безработицы сохранялась до 1921 года, когда в МГУ был учрежден факультет общественных наук в результате реформы образования и науки, и при факультете общественных наук, в свою очередь, учрежден исторический институт, это так называлось,
институт, да.
Состоящий из пяти отделений. Одно из этих отделений было, точнее говоря, секций, секции русской истории. Ну, соответственно, Богословского пригласили на работу на факультет общественных наук, потому что, ну, надо же было кому-то преподавать из знающих и толковых людей. И вот Богословский взялся за работу и занимался тем, чтобы сохранить науку, сохранить кадры, для того, чтобы новичкам хоть какие-то навыки привить преподавательской и научной работы. Более того, он умножал свою нагрузку. Кроме того, что работал в университете, он, например, стал членом археографической комиссии Российской академии наук. Вот в 22-м году это произошло.
То есть, занимался изданием старых документов.
Очень активно отыскивал источники, занимался источниковедческой работой, публикацией и так далее. Кроме того, не отказывался от возможности участия в составе советской делегации, например, за границу, бывал и в Париже, и в Германию, ездил в научную большую командировку.
При том, что уже не юный человек.
Не юный человек, но кому-то же надо было дело делать. Вот он и делал это дело. А тут есть еще один тоже сюжет, который я бы хотела, на который я бы хотела обратить внимание. Мы с вами как-то говорили, если вы помните, беседуя о Бахрушине.
Да, вот что такой замечательный историк, смысл... и тоже из школы Московского университета.
Совершенно верно. И вот мы с вами говорили в режиме дискуссии об одном из, так сказать, мотивов деятельности, вот склонность к компромиссу, которая вообще у этого поколения присутствовала. Ведь сколько больших, серьезных ученых пошли на сотрудничество с советской властью и делали свою работу честно во имя науки. И здесь в деятельности Богословского очевиден один из мотивов, которым руководствовался не только он, но, по всей видимости, все представители вот этой вот плеяды.
Ну, многие.
Русские, многие, да. Представители этой плеяды русских ученых. А мотив вот какой. Ведь Богословский наблюдал не одно событие, революцию, а процесс, начиная с мировой войны, с Первой мировой войны. Он видел динамику развития событий. И мы с вами иногда вырываем из контекста события. Есть у нас такой соблазн. А он, как свидетель, этого сделать не мог. И поэтому для него...
Ну, как свидетель и профессионал.
И профессионал, конечно. И он понимал, что события октября – это не только начало некоего нового этапа, но это завершение прежнего этапа, этапа, который вот изработался, что называется. В дневниках Богословского ведь очень четко прослеживается вот это его отношение к событиям, которые развиваются со времени Первой мировой войны, от патриотического подъема и такой выраженной совершенно патриотической позиции, дальше к унынию, неопределенности, неуверенности.
Некоторым надеждам.
Некоторым надеждам, да. Когда, но тем не менее, вот что писал Богословский? Больная Россия. Больная. Неврастеническая, у него есть такое определение, неврастеническая Россия. То есть процесс должен был дойти до своего логического завершения.
Он, помните, писал, что сбрендившая Англия первой половины XVII века вся построена была в обществе на религиозном фанатизме, и там люди бродили огромными массами и распевали гнусавым голосом псалмы. А у нас вместо псалмов чтение газет и обсуждение политических статей, которые доводят общество до истерики.
А Россия, он писал, к этому превратилась в говорильню. И события февральской революции для него – это ведь все вот один и тот же процесс. И канатоходец, как он говорил о Керенском, плясун на канате, да, это тоже, ну, такой симптом. Я бы сказала, один из пунктов диагноза большого.
Это разрушение нормального государства.
Поэтому как раз вот он и предвидел, что пришедшие к власти большевики, как бы к ним ни относились, это некая финальная точка в этой болезни, с которой должно начаться движение к восстановлению сильного государства. И вот это была его надежда.
Ну, он надеялся, конечно, многие надеялись, но здесь... Понимаете, ситуация примерно такая. Началось гниение организма, оно довело до, я извиняюсь, срама при Керенском, и Богословский надеялся, что при большевиках будет гнилье отсечено, а что здоровое, то начнет развиваться в другую сторону. Но что-то не очень получилось.
Нет, тем не менее, это мотив для сотрудничества.
Мотив,
это
да.
Мотив для работы, потому что он строил в том числе на своем месте.
Он надеялся...
Вот это новое государство. Он работал над выздоровлением организма.
Ну, выздоровление не произошло, но, во всяком случае, работа не пропала в туне, поскольку он это созидательная деятельность, которую многое позволило сохранить.
И ведь он в этот период работал, например, еще и в историческом музее. Прямо накануне смерти, почти за год он вступил в должность, заведовал в историческом музее отделением истории 17 века, русской истории, и тоже, между прочим, и в целом возглавлял общий исторический разряд. И тоже, кстати говоря, занимался там строительством кадровым, разработкой и сохранением и добыванием, вот я в обратном порядке перечислила, источников по русской истории. Огромную работу проделал.
Надо сказать, что его научные труды были очень высоко оценены. Он ведь в конце жизни стал академиком.
Ну, не совсем в конце жизни, в 21-м году.
Ну, 8 лет до смерти ему оставалось.
Ну, все-таки. И он достойно жизнь свою завершил.
Да, это интересно. А он... Ни в каких политических интригах, ни в каких, перефразируя классика, свинцовых мерзостях эпохи, не испачкан.
Не испачкан.
Он умер чист.
Своей смертью от сердечного приступа. Любим учениками, студенты его любили, что для него самого было большим сюрпризом, когда он узнал о такой массовой симпатии к нему студентов. И очень ценили коллеги. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Но с другой стороны, можно сказать, что, как бы цинично это ни выглядело, умер-то он очень удачно.
Ну да, это правда.
И очень вовремя, потому что...
Это не цинично, это здравая оценка ситуации с концом его жизни.
Потому что вскоре после его смерти началось вот это печальное академическое дело,
и которое мы с вами... И он пострадал, несомненно.
Он пострадал бы, несомненно, но вот его имя помогало оставшимся коллегам как-то выйти из трудной ситуации, потому что поскольку человек уже умер... Многие вынужденным образом его как раз и назначили главой антигосударственного заговора. Ну, что делать?
Ну, великого мертвеца Михаила Михайловича Богословского вписали в аннал академического дела как одного из главных матерых контрреволюционеров. Ну, признаться, по мировидению он и впрямь эту власть оценивал... Пожалуй, даже хуже, чем Орду при Александре Невском. Скажем так, худший вариант Орды. Но никакой, естественно, диверсионной деятельностью и деятельностью заговорщика он никогда не страдал. Он был ученый, да и все. Однако, вот финал жизни Михаила Михайловича Богословского – вот такая смерть. Вы знаете, большевики поставили вторую печать качества ему на лоб. То есть разные общественные силы сказали – да он не наш. Но это значит, что он не был политическим радикалом. Он жил своим умом, он был созидателем, честным работником, и то, что он делал, сохранилось и принесло пользу науке. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. От вашего имени я, если вы позволите, поблагодарю Татьяну Владимировну Агейчеву за ее замечательную экскурсию по судьбе Михаила Михайловича Богословского, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».